Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Таня Свешникова, опекун пятерых детей, социальный работник в храме трех святителей на Кулишках. Добрый вечер, Таня.
Здравствуйте, Аня.
Танечка, ну я хотела начать с такого немножко чудного вопроса. Я понимаю, что вы не очень любите рассказывать о себе, вот, но такой вот вопрос. Понятие «социальный работник», оно у нас такое достаточно размытое. Знаете, как говорят, вот он стал стареньким, не знаю, немощным, инвалидом, и к нему в лучшем случае придет социальный работник. А с другой стороны, вот в моем представлении социальный работник – это какое-то, ну, в общем, служение, да? Вот не могли бы вы сказать, почему вы стали социальным работником, и что это вообще за работа?
Ну, в нашем благочинии социальные работники – все огонь. Я думаю, что и в других тоже. И это такие люди, которые горят и ищут, и думают, как бы помочь другим людям. Вот. И как это все лучше организовать. И, в общем-то, мы обычно подхватываем инициативы друг друга, помогаем, организовываем разные мероприятия, и не только мероприятия, а просто и постоянно. Помимо того, что в храм приходят люди со своими нуждами, да, и иногда мы просто видим прихожан, у которых есть особые нужды. У нас в храме много помогают людям с ментальной инвалидностью. Так вот получилось, я была волонтером много лет в лагере, привела туда первую семью такую. Вот, и, в общем-то, до этого еще волонтером в детском доме для инвалидов была наша одна прихожанка, она приводила оттуда ребят. Сейчас ребята уже выросли, разъехались по психоневрологическим интернатам. И я тоже хожу в психоневрологический интернат. Вот, мы поддерживаем общение и помогаем, как можем. Может быть, вы слышали про такую прекрасную девушку Галю Зернову. Она тоже наша прихожанка была. Ну, сейчас она просто в Италии живет. Она выросла в детском доме для инвалидов. Потом попала в психоневрологический интернат. Вот. А сейчас она живет в Италии. Учится в Академии искусств. Вот. И это, в принципе, все. Помогли ей выйти оттуда из ПНИ, получить квартиру и образование.
И прихожане ищут, и не только прихожане, и я тоже, да, придумываю, что бы еще можно было сделать. У нас в доковидные времена мы возили, собирали ребят из разных психоневрологических интернатов, возили их в паломнические поездки, потому что люди часто закрытые живут. Мои подруги вот там, они по 30 лет живут, им сейчас около 50, около 20 они попали. Вот, 30 лет живут, не выходя из нового здания, да, и это довольно тяжело. Вот. Но они колясочницы с ДЦП. Там же не только люди с проблемами с психическими, там с неврологическими тоже. Вот. Ну, и, в общем, ну, даже если на самом деле и с психическими какими-то диагнозами, это же все равно человек остается человеком, душа у него живая, и потребность есть в общении, и в Боге. Вот. В общем, в нашем храме в основном это основное служение именно такое.
Татьяна, вот вы в разговоре со мной сказали, что через вас прошло 12 детишек. Правильно я запомнила?
Ну, не то, что прям детишки они были, они довольно были подростки. Мне никогда с детишками не везло, у меня все какие-то здоровые. Ну, нет, младшей дочке было сколько? Надюшке 7. 7 лет было. А Димке 9, и Наташа маленькая 9, остальные уже у меня были там 10, 11, 12, 15 приходили люди. То есть на самом деле это не детишки. И 16 лет приходили. Просто ребята, которые оказались... У меня жили девочки, которые выросли в приюте, в котором я работала, и откуда взяла первых 4 детей. Вот, и после приюта они приходили ко мне освоиться с жизнью, потому что жизнь в приюте все равно не дает понятия о том, как надо жить, да? Ну, и готовить там нельзя на кухне. В общем, приходили, у меня жили... Так получилось, что, да, довольно много. Приходили друзья моих детей, кто там из дома сбегал. Ну, это не временно. Ну, в общем, у нас всегда как-то было много народу. и это очень было радостно и весело. Сейчас у меня всего 2 детей осталось, все уже взрослые. У меня уже внуков 11 человек, родных только. Ну, в смысле, родных, которые от приемных детей.
Ничего себе.
Да, так что у меня сейчас что, Надюшка со мной младшая, то ей 31 год, и Димон, которому 16. Это, опять же, не детишки, уже взрослые люди.
Таня, а вот как первый раз пришло решение кого-то взять под опекунство, да, как правильно сказать, усыновить, удочерить, взять себе?
Ну, у нас себе. Просто приют был для временного содержания детей, и нужно было детей куда-то раздавать. Сначала их отдавали в обычные вот детские дома, ну, в интернаты. Вот, и видели, что им там плохо. Они привыкли. У нас был маленький православный приют на 12 девочек. Вот, и сложно было, очень тяжело детей оставлять. И тогда еще отец Аркадий, сейчас владыка Пантелеимон, решил, что мы сделаем финт ушами. Вот. И мы, я и еще одна женщина, взяли детей. Сестричество приобрело нам квартиры. Ну, не нам, а для детей. Да? Потом, когда дети выросли, мы их покинули. Вот, и мы жили в этих квартирах и воспитывали детей.
Ничего себе. А как пришел к вам Дима, о котором вот я вижу вся лента в его фотографиях и потрясающих историях? И вы знаете вообще, Тань, я такой пишущий человек, и я очень реагирую на тексты в ленте. Вот, и мне очень понравились ваши тексты. Я подумала, что такие тексты вообще пишет человек, который что-то пережил. И я так, читая тексты про Диму, мальчика с диагнозом СМА, спинальная мышечная атрофия. Их еще как-то в текстах называют смайлики, да?
Ну, мы с Димоном не любим это слово, потому что мы с ним буртальные такие люди.
Да, да, я заметила. Вот. Как Дима к вам пришел?
Сколько это уже было? Лет 7 назад, наверное, и даже чуть больше. Я прочитала статью на «Милосердие». Ну, я так бегло ее прочитала, сделала, даже не то, что прочитала, просмотрела. Сделала репост в Фейсбуке сама про мальчика, которому нужна мама. А потом у меня было минут 20. Мы тогда ездили по домам престарелых со старостью в радость. Я волонтером была. 7 лет. Вот, ездили с Лизой Олескиной по домам престарелых, по дальним. И у меня было время до поезда, 20 минут. Я как раз прочитала, и как-то пока я шла до вокзала, даже меньше. Как только вышла из дома, я уже знала, что у меня есть ребенок, скоро будет. Ну, что я прям почувствовала, что это вот мой сын, и все. И потом все получилось. И когда пришла уже на вокзал, я девчонкам-волонтерам сказала, что, ребята, я скоро не смогу, наверное, ездить, мне будет, ну, я буду жить с сыном.
Ага. Таня, а вот в каком состоянии Дима был, когда вы его взяли? Сейчас мы видим худенького, красивого мальчика, который такими красными волосиками
в колечках. Ну, он был худее в
2 раза. Ага.
Он был худее в 2 раза, он в 9,5 лет весил меньше 10 килограмм. Вот. Он был очень злой и недоверчивый. Думал, что я взяла его на опыты. Потому что ему кто-то сказал, что берут, да. Но он был готов и на опыты тоже. Ну и попробовать. Он на самом деле очень рисковый парень. Поэтому он рискнул и выиграл. Вот. Он классный мужик. Конечно, я просто стала записывать за ним его высказывания, потому что ну, врачи, которые его осматривали в первые месяцы, и говорили, что... Ну, один врач вот из хосписа первый, который смотрел, сказал, что, ну, наверное, счет идет на месяцы. Может быть, 8 месяцев он проживет в Марфмариинской, там, где у нас клиника СМА. Сказали, что, ну, может быть, и 2 года, как бы, неизвестно, получится ему 2 года прожить или нет. Оля Оленова написала как раз, что... Оля Оленова написала статью про него, которую я прочитала и репостнула, а потом прочитала еще раз, только внимательно. Вот. Но она написала о том, что ну, человеку нужна мама. И я так поняла, что умирающему человеку особенно нужна мама, потому что ну, нельзя человеку умирать одному. Нельзя, мне кажется. Вот и помните, владыка Антоний Суржский рассказывал, как он сидел с солдатом до последнего дня. Они знали, что он в эту ночь не переживет. Он, солдат этот, и знал. Владыка Антоний, который был врачом тогда. И он с ним был до конца, до последней минуты. Я, в общем-то, Димона брала как раз для того, чтобы быть с ним до конца. Поэтому меня, в общем-то, это не очень страшило. Сейчас, конечно, даже больше страшит на самом деле. Потому что в прошлом году, когда Дима еще не получал лечение, настолько потерял много сил, которых у него и так было немного, что он просто лежал, не в силах пошевелить рукой, и даже пальцы не мог фигу сложить. А он такой, знаете, парень с характером, он чуть что может и фигу показать.
Из чувства юмора, судя по всему.
Из чувства юмора, да. И он просто не мог это сделать. На самом деле, это первое, наверное, когда после начала лечения, первое, что он сделал, это мне показал фигу. Да, он такой. У нас мужик. Вот, очень недоверчивый был, очень худенький, очень злой. И потому что в детском доме он видел издевательства. В детском доме для детей-инвалидов он видел, как привязывают детей к кровати без матраса, например, да, как писают на голову, как унижают. И он вырос с ощущением, что это все нормально, что, как сказать, зло побеждает мир. Но в конце концов он, наверное... Он, не знаю, в нем проснулся. Что-то человек такое, знаете, проснулся в нем. Ребенок такой внутренний, который... Он просто не был ребенком, он был таким маленьким взрослым. У него прозвище было «философ». И философия у него, надо было, надо сказать, была довольно мрачная. Вот. А сейчас он такой у нас огонь-мужик. Красавец.
Ну да, я вижу улыбающегося, да, мальчика и... И очень красиво.
Ну, потому что он хулиганит, и очень любит хулиганить, да, и каждый раз радуется, когда получилось, когда получилось измазаться чем-то, когда получилось что-то взорвать или еще что-то такое. То есть у него такие нормальные детские шалости. Что он не может делать? У меня часто гостит одна внучка, вот, он с ней подружился, когда он ко мне пришел, ей было 4 годика, она, можно сказать, с ним выросла. Вот. И она его руки, потому что он не может, например, нажать на кнопку в лифте, он не может протянуть руку. Или если у него упала голова, раньше он не мог поднять голову. Сейчас-то он уже, ну, еду в коляске, когда он сидит, едет, на кочку наехал, голова упала, поднять не может. А сейчас, знаете, это уже парень, который держит голову, он тут... Вчера она поехала к маме, он ее сам отвез на остановку на своей электрической коляске. Сам вернулся домой и вполне себе такой самостоятельный взрослый парень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что у нас в гостях Таня Свешникова, опекун 5 детей, социальный работник в храме 3 святителей на Кулишках. Тань, вот вы когда взяли себе Димона, да, как вы его зовете, вы также взяли себе все заботы о, как это сказать помягче, о выбивании из государства, ну, необходимой терапии. Как изначально это было?
Изначально терапии не было никакой, никто не знал. Угу. Поэтому просто жили на всю катушку, зная, что завтра может и наступить. Вот, потом прошел слух, и появилось лекарство первое спинраза. Но не в нашей стране. И я старалась просто радоваться за других детей, которым оно попадется. Потом у нас созвали в Морозовскую больницу, привели там консилиум, назначили спинразу, потому что ее только-только зарегистрировали. Но закупать не стали. Вот. И в тот год Дима стал очень сильно слабеть, стремительно. В подростковом возрасте многие дети со СМА умирают. Вот СМА бывает 3 типов. Первый, самый слабенький, который в младенчестве умирают. Его называли убийца номер 1 среди неврологических заболеваний у малышей. Вот. У Димы слабый тип между 1 и 2. И, в общем-то, наверное, он бы не дожил до сегодняшнего дня, если бы почти год назад не началась терапия у него. Вот.
Год назад, да?
Меньше. 2 декабря он начал принимать лекарства по программе раннего доступа. А потом, слава богу, Путин создал круг добра, который закупает лекарства. И сейчас он продолжает терапию. До 18 лет будет получать, я надеюсь, от этого фонда круг добра. После 18 не знаю, что будет Москва. Ни одному человеку старше 18 лет лекарства это не покупают. Никакое лекарство от СМА. Потому что объясняют это тем, что это не оправдывает себя. Ну, грубо говоря. Что не будет сильных улучшений. Но, с другой стороны, если человек не становится слабее, это уже очень много при СМА. Потому что люди со СМА обычно люди с высоким интеллектом, да, и которые все понимают, все про себя уже погуглили, прочитали, работают. Я встречалась у нас на Москву 38 человек взрослых. Вот, и там есть у нас и профессора, знаете, и бизнесмены, и преподаватели, в общем-то, разные творческие личности, и психологи, кого только у нас нету, да, и это все очень хорошие, очень живые люди, и очень страшно за них. Потому что, вот смотрите, у нас в Москве около 200 детей со СМА, а выжило после 18 только 38. То есть вы понимаете, да, какие у нас. И, в общем, у них немного шансов, конечно. Немного шансов дальше не ослабеть, если они не начнут терапию. Вот. Но из-за того, что вот реабилитационный потенциал, они пишут, реабилитационный потенциал невысокий, им отказывают. Вот. И мы, в общем, смотрим, как наши друзья, у нас в хосписе же есть и молодые взрослые, как наши друзья слабеют. Те ребята, которые получали вместе с Димкой в программе раннего доступа лекарства, вот, через полгода программа раннего доступа была закрыта, поскольку это доступ до регистрации препарата в России. Препарат зарегистрировали, лекарства стали закупать, но не для всех. Вот. Я, конечно, очень переживаю за Диму, что с ним будет дальше. После 18. И это, наверное, сейчас основная моя тревога. Хотя, казалось бы, надо радоваться просто тому, что есть, потому что год назад он не то что гулять не мог на электрической коляске, он сидеть на ней не мог, он не мог, у него пальцы падали с джойстика, он не мог держать джойстик, у него такие слабые были пальцы, что он не мог водить. А сейчас вот он гуляет сам, ходит с племянницей, выгуливает. И через 2 часа приходит, они, если подзамерзли, но не уставший. Представляете себе, то есть это надо радоваться тому, что есть. Ну, я радуюсь, но все же тревожусь за будущее.
Я так понимаю, что вот прогнозы в вашем случае, да, в случае со СМА никак не могут звучать, как вот он получит терапию, встанет и пойдет, правильно?
Нет, не встанет, пойдет. Но он будет жить и будет жить счастливо и весело, потому что счастливо, мне кажется, весело. Что ага. Димон, да, Димон такой человек неунывающий и такой счастливый и такой интересный человек. Мне кажется, что ему хорошо жить, он радуется жизни. И мне, знаете, тут одна знакомая говорит: может быть, уже зачем ему лекарство? Может быть, прекратить его страдания? А он совершенно не страдает.
А есть такое, да. Ага, ага. Прекратить страдания, я слышал такие советы.
Ну, просто на самом деле, да. Как его прекратить страдания, если человек радуется жизни, ему интересно, да? Мы с ним много путешествуем, много разговариваем, много читаем. У него есть друзья такие, настоящие, крепкие, с которыми он дружит уже по много лет. Вот. У него такая полная жизнь, мне кажется, какая не у всякого человека есть нормотипичного. Вот. И взять это прекратить. А знаете, как он слабел? Как это было страшно смотреть. Как вот он с каждым днем, да, все меньше. Он не мог повернуть сам голову, например, да. То есть он абсолютно бездвиженный лежит. Сначала еще шевелил там пальцем, потом пальцем. Вот остался, в конце концов, у него, наверное, один палец, которым он шевелил. Не мог перевернуть, если я ему случайно давал телефон не той стороной, он не мог телефон в своих руках перевернуть. Он совершенно был абсолютно беспомощный. Вот. Это он не встанет, не пойдет, да. У него контрактура, извините, из детского дома. Что же его гробили полжизни в детском доме, а теперь не могут ему купить лекарство после 18. Мне кажется, это нечестно. Потом вложили миллионы в его лечение до 18, а потом пускай умирает. Ну, не знаю.
Данечка, вот когда...
То есть, как бы, прошу прощения, просто эти же люди, они не... которые подписывают комиссии, заключение комиссии, что людям после 18 не нужно лечение, они не сидят рядом, да, и не наблюдают, как человек слабеет, как его жизнь теряется. У меня соседка, знаете, девушка со СМА, у нее ребенок 7-летний, и она очень классная, веселая, знаете, огонь. Она такая и рыжая, и вообще характер огонь. Она хочет видеть, как ее ребенок вырастет. Она замужем, она счастливый человек, в общем-то, да. И у нас и многие с детьми, и мужчины, и женщины есть. Ну, то есть они нормальные люди, они прекрасные люди, которые хорошо себя чувствуют, они не страдают.
Да, я посмотрела этот фильм про прекрасную рыжую женщину, да.
Да, Настя, ага.
Потрясающе, да, просто потрясающе.
Тут да, такие то, деловые, что... тут ко мне одна, mm-hmm. одна девчонка, Сасма, приезжала, 25-летняя, из Подмосковья, знаете, она выучила, там посмотрела, погуглила все маршруты, расписание автобусов, тра-та-та. Маме сказала, что ушла на маникюр, сама свалила ко мне в гости, чтобы мама не волновалась. И на перекладных доехала сама. То есть, на самом деле, да, такие люди огонь. У нее две работы, она знакомится с молодыми людьми и вообще планирует замуж выйти. Все имеют в виду, что у нее, ну, это не нужно расписывать такие образы. Димон мой самый слабый, да, среди тех людей со СМА, которых я знаю. Вот. И он вполне себе счастливый человек. Знаете, ему одна девочка один раз сказала: все хотят за тебя, Димочка, замуж, а женишься ты только на мне. Вот, понимаете, это человек, который, да, он авторитет, он в классе у себя авторитет. Все хотят с ним дружить. У него постоянно, знаете, ребята ему там звонят: а ты будешь со мной дружить, Дим? Ну, ладно. Вот, но на самом деле у него есть свои друзья, крепкая команда. Банда такая, с которыми они каждый день практически на связи. И такая у нас международная банда. Один парень у него с Украины, второй грузин, и третий Димон, значит, наш русский. Вот. И у него есть еще свои вот девчонки, команда девчонок. В общем, все у него хорошо, слава богу.
Тань, знаете, что хотела спросить? Вот когда рождается какой-то ребенок особый, да, неформатный ребенок у родителей, и понятно, что за ним нужен будет особый уход, много проблем, много всего, и врачи обычно говорят, ну, часто, к сожалению, говорят: да не портите жизнь, ну, у вас еще там кто-нибудь родится. А в случае с ну, опекунством, да, над Димой, у вас появилось, есть чем заняться, да, так, скажем так. Вот как изменилась жизнь? Вот что вы вместе могли делать? Как вы путешествовали? Вот куда вы могли ходить? Какие вы... Вот как
ну,
вы жили?
Ну, когда он был полегче, когда он весил еще 10 килограмм, мы с ним даже и в горы могли подняться на руках.
Вы на руках несли его в горы?
Да, мы с ним на Байкал тогда ездили, ездили в Грузию, поднимались. Мы с ним вообще нормально путешествовали. И сейчас тоже, но сейчас просто тяжелее, и сейчас аппаратов больше, которые поддержат его жизнь, потому что я должна вести коляску, чемодан, а мы обычно с ним вдвоем. А на одном плече у меня висит аппарат вентиляции легких, на котором он каждую ночь спит, на другом плече у меня висит откашливатель, который спасет в трудную минуту, да, потому что он бывает, что и болеет в путешествии. За спиной у меня аспиратор, чтобы можно было его реанимировать, и мешок амбу. То есть я такая, знаете, как Шварценеггер, как терминатор такой хожу. Хожу. Вот. Вот. Но еще изменилась моя жизнь очень с ночь по ночам, потому что я не знала, что ребенок со СМА не может сам переворачиваться ночью, общий человек со СМА. Ага. И я теперь ночью к нему встаю, ну, раз 7-10 за ночь я встаю, переворачиваю то, что ну, он мне отдает команды, как там нужно что сделать, как его голову наклонить, как его руки переплести, куда ноги положить, да. До какой степени что накрыть, какие части тела. У нас, знаете, я выкладываю каждую ночь мозаику из одеяла, потому что ноги нужно, чтобы были в прохладе, пятки и ладони тоже, а голова должна быть накрыта одно ушко на всякий случай. Ну, в общем, короче, у меня, да, все ночи теперь веселые.
Ну, расписанные, да, да.
Ну, он мне диктует, но на самом деле я так радуюсь, потому что в детском доме его никто не переворачивал, их клали и уходили. У него вообще в детском доме кровать была далеко от окна, он никогда не видел звезды, он мечтал просто звезды увидеть. У него были мечты, знаете, какие, на поезде поехать, а потом полежать на полу, потому что он не чувствовал, что это такое твердый пол. У него такие мечты, и увидеть звезды.
Вот. Ох, я слушаю с вами, сдерживаю слезы, потому что сколько же вам Бог сил дает на это все.
Вот, а теперь, представляете, теперь я его и переворачиваю. Звезды он уже миллион раз видел, и, по-моему, даже самолет, наверное. Потому что мы по ночам тоже летали. Вот. И рассвет, и что еще? На полу я его положила, на полу ему больно. Он, конечно, очень здорово из-за того, что в детском доме его не переворачивали. Он очень здорово искривлен. У него искривлены руки, ноги и спина с больше 100 градусов угол. Операцию ему делать невозможно, потому что я его забрала, у него уже жизненная емкость легких была где-то 30%. Нет, меньше даже, около 20%. Вот. Поэтому, конечно, он такой целенький не станет. Ну, ничего. Он и не целенький, знаете, огонь мужик. Он вполне себе счастливый человек. Никаких страданий ему никто не продлевает. Он вообще собирается поступать в ВГИК и стать великим режиссером. Я думаю, вы еще увидите. У него же есть там свой сценарий в голове, и он уже продумывает, как и что, кого. На какие роли ставить. Вот так вот.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Таня Свешникова, опекун 5 детей, социальный работник в храме 3 святителей на Кулишках. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».